День. Мы с вами встречаемся сегодня. Алексей Венедиктов в отъезде. Он все еще, ну, насколько я помню, он во Франции все еще сейчас. Да, четверг был, но тут у нас получается, когда есть возможность связаться по-человечески с Алексеем Венедиктовым, тогда и связываемся в его передачах. В среду не было без посредников, а сегодня Алексей попросил меня провести слух и эхо, что я с удовольствием и делаю. И можно ли, спрашивает Айгуль, поздравить с Днем Учителя? Это было давно и неправда. Нет, это было давно, но это правда. И мы с вами помним. Нет, День Учителя – прекрасный праздник. Преподавал я очень мало. Но вот когда в школе с Венедиктовым и с нашими другими ребятами, товарищами, учителями, тогда замечательно совершенно поступил директор 875 школы Марклин Сан Морозова, когда она взяла четверых учителей на ключевые предметы: история, русская литература, математика и физика, всех примерно одного возраста. И они еще притащили с собой меня вести всякую самодеятельность сначала, а потом уже гораздо более серьезную театральную студию, что я и делал 10 лет там. И это одно из лучших времен, какие были в моей жизни, и лучших занятий. Я это очень и очень любил. Да, конечно, будем наблюдать, это будем наблюдать, и это один из основных эфиров «Живого гвоздя». Ну, вот здесь я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, и я чувствую, что они достаточно интересны. И спасибо Юрию, который слушает всевозможные рассказы о разных городах. Юрий из Рязани, ему 35 лет, и я должен сказать, к своему величайшему стыду, я в Рязани по-человечески не был. Нас только возили в Рязанское училище, когда мы были в институте после второго курса на сборах в Коломенском высшем командном, высшем артиллерийском командном училище. Почему-то у нас к нему прикомандировали. И оттуда мы пехом ходили в Константиново, возили нас на экскурсию в Рязанское училище. Так что мы... Это не считается. Это не считается. Стыд мой, надо съездить, особенно сейчас, когда нет никаких у меня других путешествий. Вот я съездил, как я вам рассказывал, в Нижний Новгород на 2 дня, и полон впечатлений, но Нижний Новгород еще, я говорил, что для меня это историческое место моей семьи, где произошло одно из основных событий, приведшее в конечном счете к моему рождению. Мой прадедушка, греческо-итальянский, будучи инженером, встретился с моей прабабушкой, выпускницей, только что она была, окончила Институт благородных девиц в Нижнем Новгороде. Вот это Елена Яковлевна Соболева. И даже когда уже французский банк, который послал моего прадедушку Николая Антоновича Контино строить заводы и налаживать, что он и делал. Но вот он остался в России и до самой смерти в России и прожил, которая потом стала Советским Союзом. До 1932 года он дожил, и это была невероятно красивая пара. Невероятно совершенно. Так что Нижний Новгород для меня еще это вот такое место. Вот, Юрий, спасибо вам, что вы пишете про Рязань и исторически неочевидные, я бы сказал, места, не туристические, так для того, чтобы познакомиться или с древностью, или более недавней историей, а такой общей. Ну вот я знаю лавочку, пишет Юрий, это чудесно, в Яблоневом саду, где любил бывать Солженицын, когда писал Иван Денисович. А еще в Сталинке на соседней улице в детстве жил Александр Генис. Вот так вот. Спасибо даже тем, кто пожертвовал визитом к родителям. Вы знаете, потом кажется, что настолько не добрал встречи с родителями, и что важен был каждый вообще час, который ты с ними проводишь. Потом, когда их не станет, будет мучительно, мучительно обидно, что недообщался. Недообщался. Да, Венедиктов во Франции. Кстати, о Франции пока не забыл. Замечательная совершенно вещь происходит в Москве, в кинотеатре художественной. Сейчас идет второй эпизод фестиваля «Прекрасная эпоха французского кино». И там есть просто обязательные фильмы. И один из обязательных фильмов – это «Взлетная полоса» Криса Маркера, которая, если я не ошибаюсь, она завтра будет вместе с «Глазами без лица», с другим фантастическим фильмом. Но «Взлетная полоса» – это просто шедевр, 28 минут, сделанный как фотороман. Но это история, которая потом стала 12 обезьянами Терри Гиллиама. И она потрясающе совершенно сделана. Вот здесь надо, если вы в Москве, надо бежать на этот фильм, просто бежать и обязательно там побывать и посмотреть этот фильм. Конечно, наверное, я не искал, но его, может быть, можно найти где-нибудь в недрах интернета. Особенно ВКонтакте, где вся и классика, и все неочевидные фильмы в видеотеке выставляются. Но здесь, во-первых, это французский язык с субтитрами, что очень благородно. Во-вторых, конечно, смотреть это в кино на большом экране – это совершенно другое дело. Другое дело, абсолютно другое впечатление. Так что, пожалуйста, не пропустите. Мне кажется, что это очень важное событие, особенно сейчас, когда можно удивляться только, что работают. Работают, ведь работают, и правильную вещь делают культурные центры и культурные институты европейских стран. Такой, как французский институт, что они работают, 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 и никакой отмены здесь нет. Нет никакой отмены. Так, еще что-то я хотел сказать вам такое вот из познавательного. Потому что для меня этот фестиваль был открытием, и фильм «Взлетная полоса» — это один из моих любимых фильмов. У меня он есть там в форме диска отреставрированного. Крис Маркер такой неочевидный человек в новой волне. В общем-то, он был потрясающий совершенно новатор. Там есть такие ну, я не знаю, просто ошеломительные переходы. Ну, ладно, сами посмотрите, обязательно сделайте. О чем бы ни говорил, все интересно, но это так. Смотрю, подпишите, пожалуйста, книгу «Хрущев». Очень хочется почитать, но пишут, что не отправили, потому что вы автограф не поставили. Вы знаете, я болею. Сейчас я себе повредил ногу и почти не выезжаю сейчас, только вот у меня еще эта левая нога, там где сцепление, механическая передача. Ну и немножко чем-то таким, я не знаю, чем-то такой из, мне кажется, что из великого произведения «Метаморфозы» Кавидия, может быть, я и заболел. Но я обязательно вам все подпишу, и я очень хочу подписать сам. И, пожалуйста, чуть-чуть потерпите. Скоро приеду, я и подпишу все, что нужно. Так, Ну, про фильм я рассказал уже. Про фильм я рассказал. В художественном все правильно. Я к маме вечером поеду, пишет Мария Хам, которая передает привет, как всегда, из Дюсселя, из-под Дюссельской деревни. Вы знаете, вот сейчас многие ссорятся с родителями на почве разницы в политических взглядах. Бывает вот так вот. И ссорятся с родными. Мне кажется, что этого не стоит делать ни при каких обстоятельствах. И, например, когда мы там совсем молоды, а родители, ну, мы еще не осознаем, что они вроде бы бодрые и вечные, но родители — это такая ценность великая. И что бы они ни делали, они могут вас там притеснять, бороться за то, чтобы вы шли таким путем, который нравится им, а не вам. Чтобы они продолжают иногда над вами парить и строжить, но все равно, давайте мы поймем, что мы других родителей не найдем никогда, уже вообще никогда. Даже бывает, что родители многих из нас эксплуатируют и не только физически, но и психологически эксплуатируют, пытаются каким-то образом использовать в своих, бывают люди-интриганы, которые становятся родителями. Но все равно, никогда-никогда не забывайте родителей. Так, когда же вы подпишете, выздоравливаете? Подпишу, Никита, подпишу обязательно, обязательно. Стоит ли вообще обсуждать политику? Стоит иногда, если это интересно. Не вспомните, какие детские книги вы читали по воскресеньям? «Капитана Блада». Я читал «Остров сокровищ». Я читал приквел «Острова сокровищ». Это записки Бена Гана. Я читал... Вот Стивенсона я еще читал, конечно, «Черную стрелу», мою любимую с детства. Читал «Алые паруса». Для самых маленьких много тоже еще читал. Читал прекрасного Крапивина. Книжки, где на каждой странице я задумывался, почему я их не прочел вовремя, и как бы, может быть, они меня укрепили и укрепили характер в свое время. Я читал и читаю с огромным удовольствием и для взрослых, и для детей, потому что для меня это такое вживание в то, что я читаю, и очень серьезные переживания. Так, хорошо. Я тоже на механике езжу, и тоже левая нога часто болит, Мария. Да, мы с вами, ну, я люблю механику, я лучше чувствую себя, кроме проклятой левой ноги, я чувствую себя лучше с механической передачей. Не наездился я еще, понимаете? Я, наверное, поздно начал и потому не наездился. Наталья Иванова, действительно, не называйте моего друга Матвея Юрьевича Гонопольского кликушей. Он человек очень эмоциональный. Но я бы делал все время поправку на то, что он сейчас находится там, где очень трудно находиться, и что он переживает все художества, российские художества по отношению к Украине. Он переживает это как человек, который там находится, и который душой и телом там находится, и который просто не может этого терпеть. Я давно и очень хорошо знаю Матвея Гонопольского. Это человек очень артистичный, чрезвычайно добрый. Это умный человек. Если вас какие-то его эмоции раздражают, вы можете его не слушать, но если уж слушаете, то его эмоции учитывайте, что это действительно глубокие чувства. Я очень любила книжку, пишет Африка, «Девочка и птицелет». По-моему, почему-то она не стала популярной. Жаль, это хорошая книга. Жаль, это очень хорошая действительно книга. У Елены только мама, тем более. Тем более, вот к нашему разговору о родителях. Мне очень повезло, что мои родители были со мной очень и очень долго. Очень и очень долго. Они даже жили до преклонных лет. И я очень ценю то, что они додали мне, то, что им не додали. Мамин отец очень рано погиб. Для нее ей было всего 13 лет, когда его арестовали, и он не вернулся, его расстреляли. 5 лет больше даже не было мамы. Моей мамы. Она была в лагере. Мой папа, конечно, получил гигантскую травму, когда погиб его отец под Москвой в ополчении. И папе, конечно, я невероятно благодарен за то, что он мне додал то, что не получил. И дал то, что он получал от своего отца. Вот это очень какое-то разумное, мудрое воспитание, иногда подспудное и незаметное, глубочайшую любовь. Я когда читаю последнее вот поздравление моего деда, моему отцу, где он говорит ему: «Вот я дарю тебе подписку на журнал «Техника молодежи» на 1941 год. Расти там таким-то, таким-то, таким-то». И когда я слышу какие-то эпизоды из того, что дед мой Давид Александрович по отношению к папе делал и как он с ним обращался, вот и мой папа всегда хотел быть таким, как его отец, и по отношению к своему сыну. И за это у меня какая-то бесконечная благодарность. Хотя мы с папой и спорили, и ругались, и по политике ругались очень серьезно, но никогда мы с ним не расставались по-настоящему. Спасибо ему, что он прожил 91 год и был со мной так-так долго. Вот. Дальше. Легко вам говорить, Сергей Александрович, когда они, родители, повторяют фашистские лозунги и радуются. Ну что же тут делать? Что же тут делать? Они повторяют. Будьте терпеливы с ними. И главное, спокойно стойте на своем. Потому что у нас есть одно заблуждение, что мы очень во взрослом состоянии, что мы очень зависим как-то, и что у родителей есть власть над нами. Ее нет. Это не власть. Все, что остается, это не власть. Хотя даже мы можем это ощущать и до собственных очень зрелых лет, если у нас живы родители. Но мне кажется, говорить или договориться, избегать, ну, во всяком случае, это я понимаю вас, Александрит, это очень, очень тяжело. Это очень тяжело и так обидно, и так обидно. Как вам французский кинематограф 60-х, пишет Виктор. Ну как, он был очень разный. Он был очень насыщенный и очень разнообразный. И вот если брать от 60-го, 61-го года до 70-го года. И он прошел такую... Он был просто, я вам скажу, непостижимо насыщенный. Все в нем было. Все, что угодно. Все, что угодно. Это продолжалось и в 70-е годы с таким поворотом, который неизбежен был, что во всей жизни и страны, и мира, и в искусстве... Но просто там есть шедевр на шедевре, шедевром погоняет. И даже проходные фильмы, жанровые фильмы. Такие актеры, которые сохранились с более ранних времен и делали свои новые работы, достойные всего, что они делали раньше, а иногда и лучше. Вот. Так что здесь, как вам, это один из любимых периодов. Вообще 60-е годы в искусстве для меня очень такие важные, важные. Так, когда вы освещали Олимпиаду 80, я не освещал ее, вы сталкивались с кем-то из зарубежных гостей? Расскажите, пожалуйста, как вы их воспринимали. Я не освещал Валерий, 36 лет. Я вот наконец-то я узнал, как вас зовут. Я не освещал, я там работал переводчиком. Я там работал переводчиком и работал на легкой атлетике, с лонжин, с свистайминг я работал. И, конечно, там были. Это не зарубежные гости, а это просто были работники Олимпиады. И мое общение, во-первых, я увидел, как люди работают, как потрясающе работают швейцарские хронометристы. Я увидел, что такое швейцарский порядок. Я увидел, что такое четкость. Я очень подружился с ними и подружился с французским судьей, который был главный судья хронометража. Это было очень познавательное. У нас были очень откровенные разговоры. Очень откровенные разговоры. Они все понимали, и я все понимал. И это было легкое, нормальное общение и совместная работа. Я с удовольствием вспоминаю. Конечно, дырки в глазах от того, что все время за всеми дырки в спине от наблюдений, я их ощущал все время. Это было очень тяжелое ощущение. И там, как они быстренько разобрали технические завалы, которые там остались после спартакиады, где они пробовали еще. Там у меня много рассказов про это, как там плохо сделали дренаж после ремонта, и как спокойно швейцарцы, а там бегали всевозможные наши спецагенты и спрашивали, что, кто это сделал, почему вода там в люках, где соединение кабелей, у нас идет. Почему? Потому что дренаж плохой. Дренаж плохой. А в это время швейцарцы, не ругаясь, не крича там, не понося что угодно, они находили работающие пары кабелей и все присоединили, и все заработало на раз. Так что очень здорово. Ваш любимый фильм Алена Делона, «Господин Кляйн». Я, Антон Щербаков, вы правы, я об этом писал и в своем телеграм-канале, когда умер Ален Делон. И «Господин Кляйн», я очень любил фильм «Искатели приключений». Замечательные роли в «Рок и его братья». Прекраснейшая роль его в «Леопарде», великолепная, вместе с Бертом Ланкастером и другими прекрасными актерами. Нравится ли вам Франсуаза Арди? Нравилась, Оксана пишет. Франсуаза Арди — это совершенно была очаровательный, невероятный человек. Я ее потом услышал, ее песни, потому что первый раз я ее, знаете, где увидел? В ее кинематографическом дебюте. Это был один из самых моих любимых фильмов, фильм Джона Франкенхаймера «Большой приз», «Гран-при», о гонках, где я впервые увидел и настоящих гонщиков, и замечательных актеров, которые гонщики играли, Джеймса Гарнера, Ива Монтана, Чейло играл Феррари самого. В общем, это фильм, который я смотрел 8 раз почти подряд тогда в кинотеатре «Мир». И там и в трейлере было сказано и кинодебют французской звезды французской песни Франсуазы Арди. И я очень полюбил Франсуазу Арди, и потом я уже гонялся и за ее фильмами и слушал ее песни, и она была прекрасная. И писатель, кстати, она прекрасная была. Очень серьезно. Степан Маркелов пишет, почему без Венедиктова? Отвечу вопросом на вопрос, мне частично полагается так поступать. А почему вы так поздно пришли и не услышали, почему без Венедиктова? Так, тут говорят, пошла бы ряса, да, там священнические есть интонации. Мне какая мне ряса? Ну что вы, Господи, я такой грешник, что вот я не знаю. А потом, что меня не устраивает в близкой мне католической церкви, это целибат, обряд безбрачия. Меня совершенно не устраивает. Так, Басилашвили 90 лет, выдающийся актер и человек. Надо помнить наших великих людей. Олег Валерьянович действительно 90 лет. Дай ему Бог в таком здравом и здравии и физически как можно более крепко прожить еще долго и нас радовать. И радовать своих детей, Ксюшу, нашу любимую. И быть таким, какой он есть. Это потрясающий человек. Даниил спрашивает, 30 лет из Москвы, буду ли я сегодня смотреть матч Спартака с Ростовом? А куда же я денусь? Это мой крест. Конечно. Конечно, это мой крест. Обязательно я буду. Надеюсь, что я не буду петь любимую нашу с отцом песню. Вот идиотское поражение, вот уже который раз. И паршивое настроение не покинет больше нас. Очень надеюсь. Отвечу заодно и Макару, как вам игра Манчестер Юнайтед в начале этого сезона. Когда смешную фразу сказал Коля Александров, волоса его застыли в жилах. Вот это какой-то ужас. Какой-то ужас. Какой-то ужас. Какая ваша любимая песня? Ну, наверное, любимая, самая любимая песня вот за всю жизнь это все-таки песня Жоржа Брассенса «Товарищи прежде всего» «Les copains d'abord». Наверное, так. Спасибо. Вот. Иржишки летнего человека. Что опять вы поставили лайк. Очень хорошо. Так. Дай Бог всем хорошим людям такой старости, как у Олега Валерьяновича. Да. Как считаете, вот Анфиса, Москва, 47 лет, как считаете, на примере того же Конопольского, не мерзко ли это, не имея возможности дотянуться до властей и провоенных пропагандистов, разряжаться на простых антивоенных россиянах? Да, это легче. Я не слышал Матвея по этому поводу. Мне кажется, да, это легче. Да, это легче. Да, это врагов мы ищем там, где ближе. Врагов мы ищем там, где доступно. И за, ну, скажем так, знаете, сейчас мы пишем номер. Сейчас мы составляем номер на следующий «Дилетант» об Алжирской войне. Ну вот, смотрите. Выдающийся писатель, лауреат Нобелевской премии Альбер Камю, уроженец Алжира, так называемый черноногий. Он черноногий, то есть европейский житель Алжира. И он, как только начались там то, что называлось Арда 99-го года в официальной Франции событиями, он выступил против террора Фронта национального освобождения алжирского и выступил против жестокости французской армии. И он звал к миру. Звал к миру. И он считал, что эта война алжирская, это кошмар. Его ненавидели все. В Алжире с обеих сторон его пытались убить. Даша. Это, к сожалению, это нормально. Нормально в том смысле, что это чаще всего встречается. Так, Федор из Петербурга. Вы не видите опасности исламизации Европы или это уже неизбежно? Процесс это, я не знаю, не сказал бы, что это исламизация идет, но это идут тяжелый процесс перемешивания населения. Перемешивание населения, иммиграции, переваривание новой эпохи. Он и есть, и будет очень тяжелый. Опасности в нем масса, всякой. Как и, скажем, не то что исламизации, а то, что вот и действительно очень большого нашествия из исламских стран выходцев, с одной стороны, а с другой стороны, вот такая вот реакция крайне правых, реакция националистов. Это очень тяжелая проблема. Здесь надо думать, что делать, а не как фарш провернуть назад. Уже не провернешь. Никуда. Дальше мы идем. Дальше. Федору я ответил. А вот, давайте-ка прервемся, я вам о книжке расскажу. Книжка у нас Себастьяна Хафнера, та книжка, которую я бы очень вам рекомендовал, и себе тоже, «История одного немца» и «Простой немец против целого тысячелетнего Рейха». Это дневник, и всю нашу германскую серию вот такого типа я вам очень рекомендую. Я очень рекомендую вам и купить, и почитать. Спрашивали меня, читал ли я, в каком я возрасте прочитал впервые Пруста. Пруста, ну, достаточно так, лет 20 в институте. Но это не самый мой любимый писатель, хотя и великий писатель. И знаю я его достаточно плохо. Я не читал все романы «В поисках утраченного времени». Не все романы я читал. Не самый любимый мой писатель, но при этом я признаю. Спрашивают меня, пою ли я песню «Максим» и знаю ли я ее наизусть. Нет, не знаю. Не знаю наизусть, но когда ее поют, я бодрюсь. Так, ну, я вообще, дорогой друг, кричалки ЦСКА совсем не знаю и никогда их не кричал по тем простым причинам, что я болельщик Спартака. Так, куда пропал Константин Ремчуков, не знаю. Не знаю, давно его не было. Сейчас, кстати, да, конечно, надо на французском просто Ольга читать, Ольга 60 лет. И просто меня еще ждет в своем полном объеме. Я думаю, ну, кстати, недавно был новый переперевод романов Пруста, недавно сделал. И это очень хорошо. Это очень хорошо. Смотрели вы сериал? Игры про Олимпиаду 80-го, и правда ли, что у переводчиков были зеленые костюмы? Да, зеленые костюмы. Зеленые костюмы, серые, зеленая такая вот куртка из какой-то чудовищной совершенно синтетики. Ведь там же Adidas отказался и бойкотировал, поэтому у нас была арена. В основном нам выдавали зеленые поло, серые брюки, все какая-то совершенно такая стеклянная, деревянная, оловянная форма. Ну, брюки я довольно долго носил потом, несмотря ни на что. И серые с черным кроссовки были такие, из выворотки были. Но кроссовки были адидасовские. Да. Да. Еще я помню, как знаменитую Фанту разносили прямо на трибунах и в таких из шланга наливали в стаканчике эту Фанту. Фанта превращалась, она просто, когда она стояла, даже не в холодильнике, это замечательная Фанта, потому что Кока-Кола тоже отказалась. И Фанта была, просто она застывала, и столько было всяких случаев и анекдотов про Фанту, и как монетки можно было чистить этой Фантой. Нет, не смотрел я игры. Нет, не смотрел. А костюмы помню. Костюмы помню, конечно. Может быть, да, даже где-то у меня и сохранилась эта куртка. Я донашивал, брюки донашивал на даче. Вот. В какой дивизии ополчения был дед, какого района? Александрит. 17-я дивизия народного ополчения, 17-я, самые, я бы сказал, несчастная, опороченная, оболганная дивизия, ее командир тогда. И ее командир, сейчас мы очень много занимаемся, и вот я вообще необычайно уважаю тех людей, которые занимаются подлинной историей 17-й дивизии. Там есть потомки и командиров дивизии, офицеров и рядовых, таких как мой дед. Так что мы очень этим занимаемся. И я думаю, что настоящая история 17-й дивизии народного ополчения еще будет написана. Обязательно будет написана. Там ее, знаете, вот врагов ищет рядом, вот когда мы говорили, да, здесь. Тут такая же история была, что, например, там ополченцы бегут, на ополченцев валили все вот под Москвой. И это было на армейском уровне особенности было, в особенности. Писали, а почему это у вас тут такой бардак? Потому что ополченцы бегут. А потом смотришь сводки из оградотрядов, и донесения о том, ни один человек не бежит. Но никто не бежит. А командир дивизии, когда они стояли на Рязанке, тогда он пишет, пропускаем через себя отступающих, пропускаем через себя, держим оборону, пропускаем через себя. Много всего не того было. Не того было, и много было клеветы. И еще эти... И там, где настоящий был героизм, это надо подчеркивать и всячески, на основе фактов. Так, чудо-оппозиция. Опасно, не Анзор говорит, не исламизация, а сатанизация России. Сатанизация опасна в голове. Сатанизация, это она идет еще и в виде борьбы с сатанизмом каким-то. Непонятно. Вы знаете, построение идиотизма в отдельно взятой стране и построение, скажем так, даже с ударением времен советских, развитого идиотизма, оно и идиотизм как высшая стадия кретинизма, он же построен. Вот это опасно. Что думаете по поводу налога на бездетность? Эти потуги — это какой-то кошмар. Чем только какой-то ерундой не занимаются. Как писал Эдуард Успенский, к пожарным это не имеет отношения, настоящим моим любимым, у пожарных дел полно, карты, шашки, домино. Вот и Дума, и все, кто бежит впереди паровоза, если было олимпийским видом спорта, бег впереди паровоза, то вся наша команда политическая, и вот и подпевал всевозможных, она бы там заняла первое место и установила бы вечный какой-нибудь олимпийский рекорд, во всяком случае, надолго. И все эти потуги псевдодемографические, пророждаемость. Все это была бы, просто был бы анекдот. Сплошные Радиодетали, кстати, и они бывают мрачными. Если бы это не было так мрачно, если бы это постоянно не отрезало путь в будущее, если бы это так не насиловало наших детей и уже теперь внуков, если бы не было кровавой войны, то это выглядело бы каким-то вот просто абсурдным, вот абсурдным юмором таким. Но это так не выглядит. Так. Да, «Скотный двор» Оруэлла, читает Виктор, это как про нынешние времена. Ну да, «Скотный двор» мы с вами читали. Этот налог был уже в СССР. 8% от зарплаты. Земфира, да, был залог, был налог такой. Ну и что, как-то я его с чего, у меня достаточно скоро, мне, в принципе, не с чего после института какое-то время было платить налоги, вообще какие бы то ни было. Потому что я работал только по договорам, а там и родился Евгений Сергеевич, и никакого налога вот, не было. Зато вот пособие на первого ребенка, было. Но оно было какое-то такое смехотворное, чуть не 10 рублей. Может, я утрирую. Но, знаете, и чтобы его получить, нужно было оббегать столько всяких инстанций, что я решил, лучше я за это время там заработаю столько же еще, полстолько же, и займусь, собственно, и собственным, и сыном. В частности. Когда вернется Алексей Алексеевич, следите ли вы за Лигой чемпионов? Федор, 21 год. Интересные вопросы. Это как животного масла. Нет, я нормальные вопросы. Я не знаю, скоро должен вернуться. Слежу ли я за Лигой чемпионов? Слежу, но там нет моих любимых команд, и я чаще с ужасом смотрю Лигу Европы, Манчестер Юнайтед там. С ужасом смотрю. Но вот как надо бы посмотреть. Ну что, пока ясный, ясный такой формат, если в нем разобраться. Нормальный абсолютно. Да, был такой налог, папа платил, пишет Анири. Так, вы вспоминаете иногда Василия Уткина? Ваши с ним эфиры были потрясающие. Ну, Валерий, сегодня Вась мне снился очередной раз. О чем-то мы с ним беседовали, договаривались. Вася у меня все время присутствует в навигаторе. Я с ним постоянно там полемизирую. Ну, не поеду я туда, Вась. Вась, ты меня потерял, когда GPS не работает. Вспоминаю постоянно, ну что вы, он просто настолько присутствует в моей жизни, как другие мои покойные друзья. Это, ну, большая беда просто была. Большая беда, когда он умер. Это все время. Так что не иногда. Один из лучших на свете собеседников, какие у меня были. Один из потрясающих собеседников. Человек необычайного ума, остроумия. Ладно, что тут говорить. Вот потому и мы подружились. И теперь это огромная потеря. Даже если не судить объективную потерю. Я, вы знаете, слышу нотки у многих комментаторов, особенно молодых, выходцев из школы его, и из коллег, которые с ним не работают. Он много всего открыл, он и Юра Розанов в свое время. Да. Так, дальше. Вы обсуждаете налоги на бездетность. Так. Почему вы боитесь провести диалог с Шевченко? Он уже задолбал всех своей ненавистью к Израилю, а вы все время на нейтральной полосе. Почему? Я никогда не боялся провести диалог с Максимом Шевченко. И если вы помните наши диалоги по разным поводам, очень жесткие, но упоительные. Упоительные диалоги. И нет, я абсолютно не боюсь. Будет такая возможность, форма. И я думаю, что присутствие Максима Шевченко в нашем эфире это не вред, а польза. И повод задуматься очень серьезно. Тоже. И о Максиме, о его позиции. И вообще. И вообще. Так. Да. Да. Вот Антон, вы называете там Алхазова, прям холодная дрожь берет манера Василия Уткина. Ну, сейчас вот только, и я думаю, что еще не до конца манеру Василия Уткина и вклад Василия Уткина в профессию, мне кажется, еще не до конца понят. Не до конца понят. И еще долго не будет до конца понят. Это со всеми очень большими во всех отношениях к людьми бывает. А он был очень большой человек. Кстати, а почему у Шевченко такие огромные просмотры? Неужели так много там фашистов и так далее? А «Живого гвоздя» огромные просмотры. Ярко, потому что. Ярко. А, ну вот, как вы относитесь к Сергею Доренко? Я печалюсь о его преждевременной смерти, о его ранней очень смерти. Человек сложный, непростой и тоже очень яркий. Многое меня просто меня просто корежило от многих вещей, которые были у Сергея Доренко. Но очень сложный. А вообще, где простые люди? Очень хорошо. Анфиса абсолютно правильно рассчитывает. Если есть Гнопольский, то пусть будет и Шевченко. Это журналистика, всем слово. Я бы и Соловьева позвала, но он не идейный, а по работе, как вам кажется, Анфиса. Да, да, но вот сейчас тут звать Соловьевой такой перекрестный, даже в нормальной ситуации, такое перекрестное опыление, потому что здесь идет и борьба, и конкуренция, когда журналисты говорят с журналистами, но это можно по каким-то отдельным поводам, отдельным поводам. Москворецкий район. Занималась историей, вот Александрит, только 7-й дивизии. История очень важна. Может, внукам тоже. Всем важна. И внукам, и правнукам. Всем важна. Всем важна. История. Конечно. И там был не только Москворецкий район, но там были и те люди, которые там работали, приписаны. В Люблине еще тоже формировалась часть этой дивизии. Так что это отдельное и очень... Шевченко всегда орет. Но у него такая манера. Почему у Шевченко такие огромные глаза? Чтобы лучше вас видеть. Вот, да. Вот почему. Правильно вы говорите, левобронневой. Вы очень правильно говорите. Почему, да. Почему такие огромные зубы, да. Так. Так, дорогие друзья, мы с вами завершаем. Да, его смотрят и те, и Айгуль права, что просто сейчас по каким бы то ни было причинам не согласен с политикой Израиля. Это очень тяжелая тема, очень тяжелая. Да, понимаете, в чем дело? Тут не нейтральная полоса. А тут в том, чтобы делать какие-то умозаключения, не эмоциональные и не исходящие из твоих симпатий, которые могут быть иногда и необъективными, и несправедливыми, и почти всегда необъективны, и часто бывают несправедливыми в каком-то высшем понимании этого слова. Но это отнюдь не равнодушие. Но дело в том, что занимаясь профессией журналиста, все время себя одергиваешь. А где у меня на это факт? А где контрфакт? А где у меня дело не в мнении? А где у меня недостающие, вот недостающие, понимаете, правильно ли я собрал этот пазл, потому что бывает. А там в политических пазлах очень часто бывает, что все, знаете, как когда мы собираем старые карты, что я, например, очень люблю, там есть бесконечное какое-то море, 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 океан. И бывает очень похоже, и кажется, что ты правильно собрал, а потом у тебя вся картина неправильно идет. Так же, в общем-то, и наша профессия, как и профессия ученого, как и профессия историка. И давайте, друзья, мы будем... Кстати, это не вредно и придерживаться и в разговорах со своими родными, со своими родителями. Так что давайте будем, наверное, так мы и поступать, стараться во всяком случае. Всего вам доброго, до свидания, до следующего раза. Тиранить будем в понедельник. Мы с Айдаром кого еще не решили. Ай, кто нас будет тиранить? До свидания. Всего вам самого замечательного, прекрасных выходных. И те, у кого еще продолжается какая-то намек на лето, пользуйтесь этим. Это тоже приходящее. До свидания.